Значит, число сегодня какое у нас? 6 декабря 2005 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы рассматриваем здесь величайшее учение человечества, которое называется йога. В частности, мы разбираем все вопросы возникшие, а также трактат, который называется «108 афоризмов тантра-йоги». Находимся мы в молодежном центре на Белорусской. Так, значит, вопросы, самые разные.
Слышали, да, наверное, исследователь такой Станислав Групп, да, чешский, да, с помощью ЛСД, там, да, наркотиков, какие-то состояния такие, чем-то сходные с самадхи, да, называл. Вопрос в том, что каким образом наркотики вот так вот действуют на человека, на тонкие тела. Вот.
Отличный вопрос, это как раз очень будет сегодня к нашей теме 108 афоризмов, значит, не секрет, что кое-кто из тех людей, кто у меня учился, так или иначе, злоупотребляли наркотическими средствами, причем кое-кто из них в этом преуспел настолько, что, как утверждают, еще было достаточно удивительно, что они были еще живы на момент изучения йоги, то есть само по себе уже вдвойне любопытно, значит, и вот такая тенденция, она проявляется сейчас в западной культуре, я имею в виду на Западе, сейчас в меньшей степени, лет 20, 30, 40, в большей степени, о неком таком сращивании двух таких моментов. Духовное становление, принципы самореализации, самосовершенствования, с одной стороны, а с другой стороны, так называемые эксперименты со всякого рода психотропными веществами, начиная от самых безобидных, там кто-то листья кофе жевал, да, заканчивая самыми ужасными, такими как сильные, значит, наркотики, то есть что я имею в виду, это сильные синтетические наркотики. Наркотики тоже, они ведь достаточно широкий такой спектр представляют, есть достаточно безобидные, ну, если настолько можно говорить вообще о наркотиках безобидные. Как правило, они естественного происхождения, это, да, всем известная, значит, конопля. В некоторых странах, кстати, она сейчас разрешена даже для употребления, по-моему, где-то в Европе, в Голландии, по-моему, еще
где-то. А уже заполненная.
Значит, да, то есть до сих пор ученые не пришли к единодушному мнению, насколько она, так сказать, вызывает привыкание, насколько не вызывает привыкание. Но все равно в других странах ее запрещают по другой причине. Дело даже не в том, вызывает она привыкание или нет. Но это, как правило, бывает первым шагом на этой вот, как это, скользкой лестнице вниз. Сперва травка, значит, потом что-то более сильное. И так постепенно человек не успевает глазом моргнуть, как он уже капитально подсел. Причем совершенно капитально подсел на какой-нибудь очередной синтетической дури, которая, в общем-то, все сильнее и сильнее. Поэтому в этом смысле есть целый большой спектр наркотических веществ. В 60-е годы, когда толком еще, ну, еще не знали, как с ними значит, общаться. Ну, вы знаете, да, что героин, есть такая байка, не знаю, насколько она справедлива, был, значит, синтезирован для того, чтобы для борьбы с, значит, вот с людьми, у которых была зависимость от морфия. Mm-hmm. То есть сделали якобы более сильное средство, чтобы отучить от более слабого, а в результате получили вообще совершенно нет. Ну, не знаю, насколько это правда и неправда, но такая, в общем-то, байка ходит. Был изобретен большой спектр таких психотропных веществ, этим занимались в первую очередь военные, потому что это тема на грани отравляющих веществ. То есть не обязательно хлором душить и убивать. Можно напустить какую-нибудь дрянь и, значит, там солдаты противника будут видеть радужные галлюцинации и уже стрелять не захотят. Так называемое гуманное оружие, которое не убивает, но выводит из строя. И достаточно много денег на это финансировалось, этим занимались и химики, и биологи, и военные, и кто только этим не занимался, тогда это было все достаточно. Вот опасности наркомании, значит, в те годы никто не оценивал. Это 50-е, 60-е, до конца 60-х, начало 70-х уже это все начало на них сходить. Это было в первую очередь на Западе. У нас, понятно, такого разгула, называется, демократии не было в это время.
Сейчас.
Да, у нас мы, к сожалению, сейчас, вот сейчас мы как бы на этой волне, которая у них уже давно-давно прошла. Так вот, именно тогда Станислав Гроб, как один из тех людей, который был привлечен к этим работам. Я, честно говоря, не знаю этих всех подробностей, хотя у нас здесь есть достаточно серьезные специалисты, которые непосредственно с ним знакомы. Они сюда его привозили, если будет интерес, я просто дам координаты. В Москве есть такие институты, причем некоторые из них такого полудуховного такого направления, где они сюда привозили, он приезжал, Гроб, он, по-моему, в 90 каком-то году приезжал, то есть можно было, с ним пообщаться. Именно в этот момент он работал на эти программы, они занимались огромным спектром разных моментов по воздействию на психику человека. И самое инструментарий у них был следующий. Тогда был очень популярен ЛСД. Если вы интересуетесь химией, поднимите, что это такое, из чего это делается. Но не суть важно, а важно то, что это синтетический наркотик. Точнее, синтетическое психотропное средство. То есть его синтезируют. Оно в природе его нет. Его получают там методом каких-то последовательных или, параллельных реакций. И оно приводит к достаточно странному воздействию на людей. Изменяется восприятие всего окружающего, изменяется полностью восприятие о пространстве и времени, изменяется, в общем, трудно сказать, чего не изменяется. И очень активно с этим они работали, очень интересные результаты они получали. Пока, ЛСД не проник в такую, с уровня ученых, на уровень более низкий обывателей. Да. И, конечно же, в первую очередь молодежь этим серьезно увлеклась. Последствия были, конечно же, очень ужасные. Хотя сам по себе ЛСД, я, честно говоря, до сих пор, я не знаю, опять эта тематика так вот дословно, детально не интересовался, но тоже достаточно спорный наркотик в плане того, что не знаю, есть ли у него привыкание к нему или нет. Во всяком случае, мне так об этом говорили. Может быть и есть, может быть и нет, но вопрос в другом, что, как правило, человек, который начинает экспериментировать с химией, он рано или поздно скатывается на самый низ. И опасность, на самом деле, этих всех экспериментов не в том, что там кто-то курит травку, да? Или сейчас всякие вот эти экстази и прочее дерьмо сейчас появилось, всякие такие допинги, не допинги, я не знаю даже, как их назвать, а в том, что человек, который попробовал это, ему уже скучно, он попробовал другое. Не цепляет. Сильнее. Нет, есть привыкание к уходу от реальности. Привыкание может не быть
как это. Химическим составом связано. С химическим составом уход от реальности тогда есть.
Как правило, объяснение дается такое, что внутри нас наш организм вырабатывает определенные вещества. Иногда их называют эндорфины. Как только они вырабатываются, у человека появляется чувство эйфории, счастья, успокоенности и так далее. Допустим, вы голодны, вы покушали. Все, вы успокоились, жизнь удалась. Да? То есть еще 15 минут назад все было плохо. У нас есть определенные железы, но опять это вопрос к медикам, к физиологам, которые вырабатывают эти эндорфины. вырабатывают очень разумно, по определенной порции, там, в день уж, я не знаю, там есть своя, так сказать, дозировка. И они, как бы распространяясь по нашему организму, заставляют нервные, ну, воздействовать на нервные окончания, там целый спектр воздействия, где-то о чем мы ощущаем эйфорию. Мы сегодня коснемся этого вопроса эйфории. Так вот, если делается синтетическое вещество, которое каким-то своим компонентом похоже на естественный эндорфин, то есть оно похоже на то, что у нас и так есть, но оно в огромных количествах просто извне вливается. Понятно, что это чувство во много раз сильнее, нежели от того, как вы голодны были и покушали и так далее. В общем, все жизненные удовольствия. А в результате чего человек начинает испытывать вот такое счастье, чтобы, значит, потом дозу надо всегда увеличивать. Почему? Потому что организм достаточно сложная система. Если баланс нарушен, он уже перестает реагировать на дозу. Нужно повышение, повышение, повышение дозы, чтобы достичь того же самого результата. Знаете, такая есть аналогия, вот для экономистов она будет больше понятна, это со всеми теми, кто с финансами имеет вот, дело. Вот есть деньги, вот у нас есть рубли, ходят по стране. Для нормального функционирования страны нужно энное количество миллиардов денег. В валюте, не валюте, в бумажках, в золоте, там, в монетах, на банковских счетах, чтобы жизнь протекала. Уберите деньги, жизнь станет. А вот представьте, что у вас началась инфляция. Вы пустили станок печатный и начинаете давать денег больше, чем это необходимо экономике. Значит, на следующий день буханка хлеба сегодня стоила рубль, завтра 10, послезавтра 1000.
Ну, это деньгах объяснили, так все понятно.
Вот, поэтому точно так же и у наркомана. Сперва одна доза, но она уже не срабатывает. Потом больше, 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 чтобы получить тот же самый эффект. Вспомните наши 90-е, когда там буханка хлеба стоила там сколько-то, 1000, 2000, я помню, рублей стоил. Так вот, то же самое происходит в организме, значит, человека, употребляющего наркотики. И это зависимость уже физиологическая. Я ее не рассматриваю, она прекрасно, так сказать, описана во всех этих клинических и прочих-прочих книгах, научно-популярной литературы, всеми теми, кто занимается вопросами наркотиков. Но есть другая зависимость, которую, к сожалению, которая отлично понимается и просчитывается в йоге, но совершенно не понимается, к сожалению, ни в среде психологов, ни в среде медиков. Это то, что человек по своей природе сделан так, что он не склонен отказываться от наслаждения. В принципе. То есть о чем здесь речь? О том, что хотя бы один раз вкусив вот такого запретного плода, человек будет на подсознании остается очень сильный кармический отпечаток попробовать это еще раз и еще раз. Поэтому наркоман, который не употребляет 10 лет наркотиков, это вовсе не гарантия, что на 11 он не начнет их употреблять. Почему? Отпечаток эмоциональный очень сильный. И в этом смысле наркомания не лечится. К сожалению, это очень-очень печальная вещь, что она не лечится обычными средствами. С точки зрения йоги существует всего лишь один метод лечения наркомании. Значит, подобно тому, как вот мы уже рассматривали этот пример, что был придуман героин для того, чтобы люди, значит, не употребляли морфий. Но понятно, что это порочный круг. В йоге утверждается следующее, что если человек начнет другими чистыми методами получать наслаждение такое же по ощущениям или даже больше, вот только в этом случае он гарантированно откажется от наркотиков. Зачем употреблять химию, которая, во-первых, падает в дозе, да, дозу надо увеличивать, а во-вторых, это все связано с большими трудностями, если будет другой способ получать те же самые, так сказать, эйфорические наслаждения. И этому как раз и посвящены, так сказать, многие йоги. Более того, считается, что вот крия-йога в очень таком редком ее исполнении, варианте, как-то переходные крии, они как раз и дают человеку, они заставляют внутреннюю фабрику вот этих эндорфинов вырабатывать, работать гораздо сильнее, чем это делается в обычном режиме. И человек по своим ощущениям испытывает то же самое, как если бы он, значит, принял наркотики, только разница принципиальная. Во-первых, он делает йогу, что укрепляет его тело, значит, умственные способности и внутреннюю энергию. Во-вторых, значит, он идет очень мощным духовным прогрессом. И в-третьих, нет привыкания. Понимаете, да? То есть, ну, не надо увеличивать. А химия, наоборот, разрушает. И поэтому в йоге считается, что самый гарантированный способ помочь человеку от любых пагубных привязанностей, это не пресекать, не запрещать. Этим бесполезно. Есть, правда, такой метод. Конечно же, наркотики не должны продаваться на каждом углу. Не должны. Здесь надо, в общем-то, пресекать. Почему? Потому что если это будет очень доступно, то человек, в общем-то, он отчасти животное на подсознание. Если это будет просто достать, значит, он будет быстрее скатываться. Если это будет сложнее достать, труднее будет скатываться. Но вопрос в другом, что как гарантированно помочь? Гарантированно только, если вы дадите человеку более сильное наслаждение, чем он испытывал до этого. И с этим связана самая большая трудность вот во всех этих много центров, которые пытаются помочь, в том числе от наркомании. Кто-то понимает это, кто-то не понимает это. Мы не занимаемся этим. Это не наша задача, хотя я всеми бы силами готов был помочь кому угодно, кто с этим борется, да? Но тем не менее, ну, это не наша прямая задача. Наша прямая задача помогать еще 25 более, может быть, страшным детям, чем наркоманам. Мы не можем распылиться на все. Так вот, вопрос, а что же такое наслаждение? И почему человек не склонен, как утверждает йога, отказываться от наслаждения? И ответ очень любопытный. Не существует наслаждения снаружи от вас. Его нет ни в теле вашем физическом. Понимаете, да? Его нет ни в химии. Оно существует в ваших тонких структурах. Точнее, по большому счету, оно существует в вашем «я». Но так все сделано, что так устроено тело человека, что если вы принимаете определенные вещества, то подобно тому, как ключ подходит к замку, значит, подобно этому, значит, точно так же открывается доступ к этому внутреннему наслаждению. Понимаете, да? Вставил, повернул, значит, ключ достал, это наслаждение. Когда человек работает нормально, он, ну, как бы законным образом открывает и получает то наслаждение, которое в нем самом заложено. Когда же человек применяет методы типа наркотиков, то есть он действует подобно грабителю, который видит сейф, но у него нет ключей от него. А в сейфе достаточно крупная сумма денег на сегодня, на завтра и на послезавтра, еще на 10 лет вперед. И он что делает? Он взрывает этот сейф, он выгребает, значит, все содержимое, и праздник у него 2 месяца. А потом 3 года он на голодном пайке. Это то, что у наркоманов называется ломка. То есть он как бы наперед выгребает то, что должен был пользоваться. Поэтому, в общем-то, это достаточно считаются методы крайне нежелательные в йоге. Хотя есть одна оговорка, я о ней скажу обязательно. Потому что это тоже надо знать, иначе здесь любые недоговорки, они приносят больше вреда, чем даже некая тайна. А методом йоги вы не то, что вы как бы взрываете этот сейф или печатаете, значит, как у нас правительство, да, печатаете деньги, ничем не обеспеченные, а йогой вы как бы удваиваете промышленность. У вас денег больше, но не потому, что вы их напечатали, а потому, что вы построили новые фабрики, заводы, и у вас все сильнее трудится, поэтому вы и больше получаете, понимаете? Да, то есть это законный, это правильный метод, значит, стремления к наслаждению. И считается, что каждый человек стремится к наслаждению, но только одни из них глупы, они, знаете, все сжигают и все рушат, чтобы вот сейчас хапнуть, а там пусть трава не растет. А есть умное, когда вы приумножаете уже то, что в вас заложено. И это путь йоги. Понятно, что если вы никогда не пробовали вот эту всю дрянь, то с вас и взятки гладки. Вы занимаетесь йогой, и вы потихонечку прибавляете в своем наслаждении. Вот если вы уже подсели, то обычная йога вам такого резкого прироста, как правило, не даст. Ну, вы ограбили банк и получили миллиард. А вы пошли на работу и получаете там, не знаю, свою тысячу долларов в месяц, да, и это большие, может быть, деньги по сравнению там со 100 долларами или там с 200, но по сравнению с миллиардом, согласитесь, маленькие деньги. Так вот, как правило, людей в таком состоянии уже очень трудно заставить что работать над собой. Поэтому иногда даются сверхсильные средства для того, чтобы как бы дать такой мощный толчок человеку, хотя бы на небольшое время он для себя понял, что там впереди есть
золотые
горы, да, чтобы он, у него хоть надежда была, иначе он не поверит, он будет говорить, вы мне сказки рассказываете, вы мне просто пытаетесь меня отговорить,
добросил,
а на самом деле вы меня, знаете как, за радуга идти, неизвестно где она, да. Так вот, есть такие методы, но человечество, оно, в общем-то, любые знания, которые к нему приходят, оно склонно извращать. В том числе и это уже начинают извращать. Сейчас множество семинаров проводится, где как раз берутся именно такие методики, чтобы торкнуло. Понимаете, да? То есть берут из йоги вот эти самые сильные методы, не давая всего остального. Это, я считаю, тоже перекос. Тоже перекос, если вы вырываете.
Посаживается вот на эти методы, чтобы толкнуть.
Да.
А монотонная работа не хочет.
Значит, да, к сожалению, монотонно никто трудиться не хочет, и это очень-очень плохо. Так вот, вот эту аксиому вы должны, значит, ну я уже, так сказать, с точки зрения йоги, вы должны очень четко себе усвоить. Не существует наслаждения снаружи от вас. Его нет ни в химии, ни в еде, ни в алкоголе, ни даже в вашем теле, ни даже в вашем тонком теле, и ни даже в вашем причинном теле, то, о чем мы сегодня будем с вами рассуждать, одну секунду, оно, по большому счету, заключено в вашем «я». Поэтому, если вы его ищете снаружи, вы обречены на неудачу. Вот не существует счастья снаружи от вас. Другое дело, что весь этот мир был построен, чтобы вы это поняли, что оно внутри вас. И поэтому придуман так, ну, мир так сделан, что если вы будете нормальной жизнью жить, я имею в виду, так сказать, идти духовным путем и просто веселиться и радоваться жизни, но только ну, вот не таким варварским способом, как там через наркотики, а естественно, то вы рано или поздно дойдете до этой сокровищницы. Вот. Вы сперва будете, как вам будет казаться, что вы берете извне наслаждение. Потом вам будет казаться, что беря извне, вы одновременно берете изнутри. А потом вы вдруг осознаете, что извне вы можете вообще ничего не брать, а непосредственно идти вот, в глубины свои. И поэтому йог, существо, пожалуй, самое счастливое. И по степени переживаний и наслаждений, которые он испытывает, его наслаждение, если он захочет, будет неимоверное число раз больше, чем там наслаждение, которое получает там наркоман, ведя себя очередной групп. Вот. Но это одна сторона, вы поняли, да? То есть, вот это, значит, что же касается группы, да, они работали с этим, ряд больших результатов получили, но ну, вы должны понять эту среду. Эта среда, она непонятная была. Это полунаука, полу какие-то новые изыскания. Вот, и очень много всяких начало всплывать побочных таких результатов, как то вдруг они обнаружили, что во многом психика человека формируется там, вот, в тех условиях, как он рождался, это всякие вот эти вот, как это называется у них, родовые вот эти все процессы, что это безумно всем нравилось, не знаю, как сейчас, насколько это популярно, по-моему, популярно до сих пор. что когда человек выводит себя в измененное состояние, он очень четко отслеживает причину и следствие иногда. Он очень четко понимает, почему он себя ведет именно так, а не иначе. То есть как бы его изменяется его сознание, он это видит. И это в этом отношении это была польза. Значит, теперь вот самый такой щекотливый момент, самый, пожалуй, щекотливый момент, насколько, ну, почему вот это произошло сращивание между вот этими людьми, как сказать, ищущими духовность, почему они стали применять химию? Ответ очень простой, что во многих культурах, таких как шаманские, так сказать, вот шаманы там, Сибири, Африки, Америки, где угодно, они применяли психотропные средства. Иногда это там, прям вот настойка из каких-нибудь грибов, иногда какие-нибудь там лианы выжатые, значит, как-то сварены.
Трубка мира,
да? Да, то есть абсолютно большой спектр у всех. То есть вот шаман, он как бы общается с духами тем, что он выводит себя в это состояние транса. И иногда, у него большой, кстати, у шаманов, как правило, большой перечень инструментов. У него и бубен есть, у него и там погремушки всякие есть, там и физиономия какого-нибудь, значит, животного священного. В общем, большой такой целый склад.
Подготовленный шаман.
Да, но кроме того, еще и химия, которую они, значит, там как-то делали, но они дети природы, как правило, и поэтому они не скатывались на злоупотребление. Во-первых, они сами по себе, чтобы быть шаманом, это надо иметь определенный склад психики, который уже исключает многие-многие вещи. Во-вторых, сами условия, которые не позволяли это применять постоянно. Вот, но очень-очень много что ограничивало. А когда же люди, которые там с Запада приезжали и начинали пробовать эти же самые вещества, значит, их, понятно, выкидывало совсем в другие области. Им это нравилось. Почему? Вот вчера это был обыденный мир, где надо ходить на работу, где надо что-то над собой делать, где все скучно, где нет веселья. Ну, обычный, как им казалось, обычный мир, но он скучный мир им казался, да? Где политика, где это зомбирующие все эти программы политические, социальные, ну, на Западе этого полным-полно. А тут праздник. Ты, значит, там выпил чего-то там или съел чего-то там, и праздник. Понятно, что такой человек начинает эмоционально подсаживаться на эти вещи, даже если не подсаживается физически. То есть следующий момент. Организм не требует вот этой дозы, но он требует вот этого измененного восприятия. И понятно, что такие люди, они начинают злоупотреблять. В отличие от шаманов, они начинают злоупотреблять. И дальше, больше начинают они скатываться на все более, ну, как это они называют, это эксперименты. Все начинают с экспериментов. Правда, все заканчивают одинаково, да, но начинают все с экспериментов. Вот кто-то там считает, что творчество якобы, значит, попрет у него, если он, значит, там вмажет очередную дозу. И действительно, самое смешное, что действительно, на первых порах это как такой допинг, и действительно люди что-то там сочиняли, творили, но только там первый месяц. А потом случалась очень любопытная вещь. Они начинали делать какие-то тривиальные вещи, которые никому не интересны. Но их внутреннее восприятие этих тривиальных вещей было как божественное откровение. То есть это полный отрыв от реальности, вот уход в этот иллюзорный мир, где ну, вот эта внутренняя оценка не соответствует тому, что есть снаружи, то есть разлад идет. Так вот, насколько правомерно в духовных целях применение или неприменение вот химии? Значит, йога отвечает однозначно «нет». Но при этом есть другое слово «но». Иногда применение каких-то веществ, которые тебя выводят из обычного восприятия, помогает легче избавиться от зомбирующих программ общества, социального там, и так далее, и так далее. То есть, вот знаете, аналогия следующая. Вы идете к зубному врачу, сейчас вам будут выдирать или там сверлить зуб. По-любому, хотите вы или не хотите. Да? И на определенный момент, так сказать, обезболить, ну, как вот, обезболить. В этом нет ничего плохого. То есть вы обезболиваете на время операции. В этом смысле иногда применялись разного, вот если вы почитаете Веды, у них был очень интересный напиток, он назывался Сома. Сома. Что он, по всей видимости, был такого несколько психотропного характера, хотя до сих пор спорят, что же это был за напиток, и все расходятся в мысли, но, во-первых, его предписывалось применять только при определенных там ритуалах, практиках, значит, этих жрецов у этих древних. Это, во-первых.
То ариев, да?
Да, которые, значит, вот вторглись, значит, строго, если ты употреблял сому вне ритуал, это считалось ужасным преступлением и каралось там всеми видами кар. Но, во всяком случае, не поощрялось, так это точно. Так вот, в этом смысле иногда имеет, ну как бы, был смысл применять, но вы должны понимать очень четко две вещи, что все эти вот допинги, которые, если как можно выразиться, мы до сих пор, кстати, не знаем. Одни говорят, что сома это, знаете, вариант, вот сейчас про пиво, знаете, пиво, да, вот есть вариант крепленное пиво. Ну, пиво, оно обычно там сколько, 5 градусов, да? Если вы туда вылите еще там 2 стакана водки, получится, что совершенно, значит, незабываемое для тех, кто пробовал, да, по своим последствиям. Кстати, один из самых страшных напитков, огромное, самое, я считаю, что вот все крепленные, вот сейчас коктейли стали продаваться, это когда газировка вместе со спиртом. Вот максимальное количество всякой ерунды с людьми происходило именно тогда, когда они пили не естественное вино. Почему? Потому что его надо, ну, оно по-своему действует. Даже не водку, потому что водки столько не выпить. А вот когда вот это сочетание газировки с большим количеством спирта, мягко говоря, человек дуреет.
Волшебные козырьки, да?
Да, дуреет. Причем в самом нехорошем смысле слова. Ему кажется, что он трезвый, но реакция его абсолютно неадекватна. Поэтому я не удивлюсь, что лет через 5 вот эти все коктейли...
Мы вас начали с ЛСД, то человек, который входит в это измененное состояние сознания, то он может быть на этом уровне причинного тела, и может ли он что-то поменять, например, там, с тем же дыханием, вот холотропное дыхание, но приводит человека к каким-то измененным состоянием сознания, и он как бы балансирует между причинным телом, да, вот можно так сказать, и менять какие-то свои причины.
Значит, я не сторонник ни в прямой, ни в косвенном образом рекламировать никакие психотропные вещества. Поэтому я не хочу этого вообще касаться. Почему? С моей точки зрения, если кто-то этим занимается и действительно имеет очень серьезную силу воли, чтобы не скатиться в поросячий визг, в самый язык, то я желаю ему успеха и удачи. Для тех людей, кто никогда этого не пробовал, я рекомендую, и не надо. То есть я не хочу эту тему лишний раз даже обсуждать, чтобы не создавалось такое, знаете, нездоровое любопытство. Потому что таким же образом можно внести в свое причинное тело как положительное, так и отрицательное. Понимаете, да? То есть можно, в чем страх этого всего дерьма, что понятно, что в состоянии наркотического опьянения ты можешь получить такой отпечаток на причинном теле негативный, который просто не отмыться. Очень аккуратно надо с этим быть. Поэтому я не хочу, чтобы... кто-то говорит, мы имеем право делать с собой все, что мы хотим. Мы имеем право экспериментировать с самим собой, как заблагорассудится. Ради Бога, вперед, что называется, флаг в руки, барабан на шею. Но это, ну, я считаю, во-первых, не самый умный способ, а во-вторых, я не хочу, чтобы хоть в малейшей степени, хоть какая-то малейшая параллель была между йогой и вот такими, значит, экспериментами. Потому что это может настолько сильно дискредитировать йогу, что лучше эти темы не поднимать. Вот кто-то хочет чем-то заниматься, а потом будет говорить, что вот пошел на йогу, значит, и... Как вот сегодня был вопрос, да?
что и потом ему стало плохо. А ведь никто не знает, что вот до этого занятия, кстати, не дорассказал эту байку. Ну, выяснилось, что человек чуть ли там не два года ходил, бог знает, по каким этим вот тусовкам, не тусовкам, семинарам, не семинарам, что они там только не делали. Чуть ли не асфальт ели, понимаете, да? То есть понятно, что, что ну это как-то...
Дело последней капли.
А йога, да, йога виновата.
Я просто увидел ее укус еще.
Значит, все остальные, они, значит, белые пушистые, кто занимается бог знает чем, а вот тут йога виновата. Понятно, мне это не устраивает, такая постановка вопроса. Абсолютно не устраивает. Поэтому не хочу ничего общего с этим иметь.
Можно?
Да.
Только вопрос, даже небольшой. А есть ли люди, которые какими-то методами или же или силу своего там развития духовного, там эволюционного, достигли или приблизились к причинному телу? И, скорее всего, наверное, это связано с его
сознанием. Это вопрос или комментарий?
Нет, я бы хотела спросить.
Значит, давайте так. Вот сейчас наша тема как раз рассматривать все эти афоризмы. Mm-hmm. Давайте мы последовательно подойдем и будем как раз рассматривать каждый.
То есть больше нельзя вопросы задавать.
Да, да, хватит, наверное, сегодня. Что-то вас сегодня прорвало. То есть слова из вас не вытечешь. Значит, мы остановились на каком?
На 22-23
были. Было 24, да.
Теперь 24.
24. Итак, записываем. У тебя три тела. Плотное, тонкое и тело наслаждений. Сколько причинное тело. Двадцать пятый.
Уже?
А, да. Плотная состоит из обычной материи. В скобках энергии. Материи, энергии.
Материя и в скобках энергии.
Энергии, да. Тонкая состоит из тонкой. Сколько? Астральной.
Из тонкой материи.
Из тонкой, сколько? Астральной материи, энергии.
Материи тире энергии?
Да, здесь лучше всего, наверное, через тире писать.
Материи или в скобках энергии?
Да. Ну, в скобках или через тире, то есть это, в общем-то, имеется в виду одно и то же. Тело наслаждения, наслаждений, или наслаждения,
тело наслаждения,
состоит из сверхтончайшей материи энергии. Точка. Их объединяет прана. Двадцать шестой. Плотное тело – это энергия грубых вибраций. Тонкое тело – это энергия тонких вибраций.
Тонкое тело – это энергия.
Энергия тонких вибраций. Тело наслаждения – это энергия сверхтонких вибраций. Поэтому все в этой вселенной есть лишь сознание и энергия. Двадцать седьмой. Над этими телами выше этих тел находится наше Я. Господин нашего сознания и господин нашей энергии. Двадцать восьмое аффоризм. Если я отождествляет себя с грубым телом, то оно попадает под законы действия грубого тела и страдает либо наслаждается грубыми предметами и действиями. Двадцать девятое повесть. Если я отождествляет себя с тонким телом, то оно попадает под действие тонкого тела и страдает или наслаждается вместе с тонким телом. Тридцать. Афоризм тридцатый. Если я отождествляю себя с причинным телом, телом наслаждения, то оно попадает под законы тела наслаждения.
Наслаждение. выпустил предыдущих уровней. Но это наслаждение воспринимается как страдание. Высшего уровня «Я».
И вот здесь почему-то было пропущено одно предложение, давайте его допишите. Значит, вот, если я отождествляю себя с причинным телом, телом наслаждения, то оно попадает под законы тела наслаждения и страдает или наслаждается вместе с телом наслаждения. И страдает или наслаждается вместе с телом наслаждения. Вообще, конечно, бардак у нас во всех этих архивах. Господи, где же эти последователи йоги?
Телом наслаждения.
Столько работы, а? А выполнять ее некому. Человечество ждет, Вселенная тоже ждет. Они где-то бродят. Ой-ой-ой, когда же они придут-то наконец и займутся делом? Так, ладно, действительно, хватит на сегодня этих афоризмов. Значит, это то, о чем мы с вами говорили. Итак, как вы все устроены? Давайте, аксиоматику основную. Это такие незыблемые столпы, на чем основана йога. Каждый йог должен помнить это, как я не знаю что. Как свое имя, отчество. Или номер банковского счета, где лежит миллиард. Даже иногда говорят, что лучше забыть номер банковского счета, где лежит миллиард, чем эти знания. В конце концов, миллиард еще можно заработать, а не имея этих знаний. Это очень-очень печально их переоткрывать. Так вот, как вы каждый из вас сделан? У вас есть ваше «Я». Совершенно фантастическая вещь. Вне пространства, вне времени. Где-то вне этой Вселенной. Эта Вселенная состоит из многих-многих-многих пространств. Многих-многих миров. Наше физическое пространство бесконечно. Представьте, что еще миллион более тонких пространств наложено на наше физическое. Так вот, наше «Я» вне всех этих возможных пространств, вне всех этих возможных моментов. Оно вне этой Вселенной. Но тем не менее, оно вовлечено в эту Вселенную посредством двух его основных качеств. У каждого нашего «Я» есть сознание и энергия, которая оперирует внутри этой Вселенной. Представьте себе, что вы стоите над аквариумом и пытаетесь поймать рыбку. Вы погрузили обе руки в аквариум и пытаетесь ее схватить. И вот вы ее схватили, или камушек. Значит, вы вне аквариума, вы вне этой Вселенной. Аквариум — это Вселенная. Вы вне аквариума. Но две ваши руки внутри аквариума, внутри этой Вселенной. И они могут... То есть две такие возможности что-либо сделать. Вы можете сделать либо левой рукой, либо правой что-нибудь. Так вот, подобно этому, наше «Я» опустило в эту Вселенную две свои руки. Руку сознания и руку энергии. Вы можете в этой Вселенной что-то высвечивать, видеть, и что-то там делать. Вопрос в том, что, ну хорошо, я, ну, вне пространства, вне времени, оно не имеет формы даже. А к чему же это сознание и энергия, вот где оно должно зацепиться за эту Вселенную? Вот где? За какой камушек? Да, через что оно должно? За что мы должны схватиться? И вот наше «я» хватается за то, что называется наше тело. Наше тело. Вот оно, грубо говоря, подбирает этот камушек со дна, и за него хватается. Хватается. Точнее, в первую очередь, оно хватается за ту структуру, которая называется разум. Ну, а в более строгом смысле слова, вот есть три таких, как бы, вот то, о чем вам говорили, три матрешки. То есть, представьте, что аквариум, это не один аквариум, а три параллельных аквариума. То есть, в трех пространствах, в одном и том же месте, три аквариума. Один из грубой материи, другой из тонкой материи, третий из тончайшей материи. И в каждом аквариуме плавают свои рыбки. Плавают какие-то свои существа, каждый этот уровень живет по каким-то своим законам. Но вот вы своими двумя руками взяли и схватили, значит, и объединили вместе, из каждого уровня по камушку. На грубом уровне, грубый камушек, на тонком уровне, тонкий камушек, на тончайшем уровне, тончайший, там, прозрачный камушек, да, там. Вот, и держите их вместе. И удерживайте их при помощи праны. Понимаете, да? То есть эти две руки, они как бы перетекают одна в другую, значит, они представляют из собой, ну, в большей степени прану, то есть вот опускается поток праны, а он непосредственно уже проявляется либо как энергия, либо как сознание, либо как энергия, либо как сознание. Да? То есть эти две руки, значит, вот из нашего «я» они выходят, и, значит, вот хватают эти все три тела, сжимают их вместе. И человек жив. И вот мы как раз, вот это и есть три этих оболочки, которые держатся двумя этими руками. Рукой энергии, рукой сознания. А вот чтобы они не распались, эти три оболочки, они как бы пропитаны все три праны. И мы с вами что-то здесь видим. Мы можем что-то здесь сделать. Хотя нас самих здесь нет. А что же происходит после смерти? Наше «я» говорит «гудбай», «гудбай, Америка», и выходит, и вытаскивает две эти руки. Какое-то время по инерции эти три тела еще пока вместе, пока в них остатки праны, значит, их удерживают. Точнее, грубо говоря, как только прана уже выходит, все, начинается распад. Тонкое тело полетело в одну сторону, грубое в другую, тончайшее в третью. Но в процессах умирания все достаточно идет последовательно. То есть сперва человек после смерти своей, там, проживя 4757 лет, решил таки же умереть, великий ее. И вот он умер. И сперва, значит, отделилось физическое тело. Все, оно вот лежит, все, человек себя осознает, все, он уже не в физическом теле. Ну все, сложнее, но я достаточно просто, все, чтобы вы поняли. Значит, то есть прана вышла из физического тела, точнее, оно отделило тонкое и причинное тело от этой скорлупы внешней физического тела. Физическое тело умерло, его могут там черви съесть, вот, да, или людоеды. Вот, или просто можно сжечь или что угодно с ним сделать. А вы как бы в сторонке, вы еще пока находитесь на уровне причинного и тонкого тела. Вот. И все мировые религии говорят, что все, на этом все заканчивается. Правда, кое-кто там упоминает о чистилищах и прочих таких неприятных местах. Да, но тем не менее как-то это все вскользь. В йоге это все более конкретно. Вот. А потом начинает разваливаться ваше астральное тело. Вот то, на котором мы сейчас с вами живем, отделиться от физического тела достаточно просто. Ну, вы засыпаете и очень просто отделяетесь. А вот когда начинает с вас сваливаться астральное тело, оно начинает, а вы за него хватаетесь наиболее сильно, то есть За физическое тело мы в меньшей степени хватаемся, поэтому умираем физически легче. И вот все остальное происходит самое веселое потом, после клинической смерти, когда начинает распадаться ваше тонкое тело, а потом причинное тело, это вообще высший тип. Так вот, это то, что в тибетских йогах называется бардо, переходное состояние. Человек переживает массу любопытных впечатлений, совершенно массу, то есть, и причем по силе своей они сравнимы со всем самым сильным, что только человек переживал в жизни. То есть все кармические, значит, отпечатки, все переживания, впечатления начинают как бы при разрушении проявляться.
Человек... Ты просматриваешь свой фильм, как вот...
Ну, как говорят, да, но это, опять же, это, знаете, это все, как вам сказать, это все настолько, ну, упрощенное объяснение. После смерти, когда это все разваливается, да, то есть там проходят череда впечатлений положительных и отрицательных. Все страхи и все, наоборот, радости. Все проходят. Почему? Мы наиболее сильно держимся за наше вот это вот астральное тело, мы хватка, и в нем больше всего праны. В момент смерти это как раз мы когда вытаскиваем нашу прану, а соответственно и сознание, ну, сознание, энергия выходит из нее, она предоставлена самой себе, праны тоже там нет. Все, оно начинает разваливаться, а оно как бы, знаете, каждое жизненное событие приляпывало к нему какой-то, значит, очередной комок, значит, впечатления. А потом, а после смерти они начинают разваливаться. Вот. И, значит, они разваливаются, разваливаются. Это крайне неприятное, в общем-то, состояние. Крайне неприятное. Человек в этом состоянии... Вот почему самоубийц в йоге считают самыми глупыми существами? Вот это предел глупости абсолютно. Что как бы тебе не было плохо при жизни, при развале причинного тела будет гораздо страшнее. То есть, а ты вот к этому стремишься. Поэтому сперва очисти его, даже если естественной смерти, тогда безболезненно выйдешь. Поэтому в некоторых традициях, в некоторых школах йоги самоубийства... Ну, это считается одним из самых глупейших таких образов действия, да, то есть терпи до последнего, пускай тебя там расстреляют, сожгут, что угодно с тобой сделают, но не обрывай эту кармическую цепочку. Вот. Более того, в некоторых йогах всех людей, склонных к суициду, просто не допускают к изучению йоги. Просто не допускают. Считается, что это человек, который еще, вот он еще пока не понимает, он не достоин знать высшего, иначе он заворожен. Вот. К сожалению, такая печальная статистика есть еще со времен Будды, там его ученики забавлялись тем, что, значит, как-то Будда сказал, что они достигли уже больших высот, и после смерти они достигли, значит, каких-то царств.
Они повесили.
Да, из той же серии, ну, Будда очень, так сказать, нелестно отозвался о их способностях. Вот. Но они себе просто продлили карму, они вынуждены еще раз родиться, причем с обогащающими обстоятельствами. То есть, кому это надо? Так вот, разваливается тонкое тело, а потом, значит, и выходит сознание и энергия из причинного тела, но тоже разваливается. И в какой-то момент после смерти я... полностью выходит из мира. Это вот есть такая йога, йога ясного света, когда я в своей собственной форме не через тела, в своей собственной форме пребываю. Ухватите этот момент после смерти. Все, просветлились, достигли самого большого уровня. Как правило, если это происходит, такие чудеса начинают в этих местах творится. Это очень высокая победа. Йога ясного цвета, это если 6 йог на робо вы будете изучать. Там есть такая йога. Но она во всех йогах, только там она выражена. Вот. Так вот, хорошо. Значит, но здесь несколько другой аспект. Вот вы поняли, да? То есть наше я за пределами Вселенной опустило сознание и энергию. Этим сознанием энергии сперва сформировало свое тело. Ну как сформировало? Ну, когда мы рождаемся там еще, да, то есть мы формируем свое тело. Значит, сформировало свое тело, прожило. Потом, когда оно умирает, оно все, ну, как бы раз. Вот. Теперь другой вопрос, самый серьезный. А что же заставляет наше я привязываться именно к этому кусочку материи? Почему мы считаем себя именно вот этим куском тела? Ведь мы, строго говоря, могли бы привязаться вот к этому стулу или к любому другому объекту во Вселенной. А мы привязались к своему телу, мы считаем его самим собой. И вопрос следующий, это карма. Это наше, ну как, в йоге считается, это неведение. То есть мы хватаемся за любую возможность как-то проявиться от неведения. Мы не понимаем, кто мы есть на самом деле. Так, сейчас, секунду.
Воды.
Воды, да, воды, воды.
А там, кстати,
Я запишу. Вот. Так, ладно, пока. Давайте остановимся. Вопросы по этому поводу. Вот,
про душу как раз. Вот этот момент, так,
да.
Душа тайна.
Что душа?
Вот все развалилось, я выходит, да, ручки забирает.
Да, выходит. Да, но потом обречено опять вернуться. Опять вернуться. То есть мы как бы на какой-то после смерти миг. Мы опять возвращаемся к источнику, а потом опять погружаемся, причем по той траектории, которая была обусловлена выходом, закон кармы. Но представить себе это можно следующим образом. Вы пришли к кому-то в гости, или нет, даже так, вы пришли в баню, Вы пришли, значит, трогал гардероб, вы сняли пальто, повесили. Значит, потом зашли, значит, куда-то там подальше, ну, уже более, так сказать, плотненько, что называется, разоблачились. Вот, а наконец вы зашли, значит, в парилку. Значит, вы зашли в парную, вы вообще, называется, в чем мать родила, да? То есть вы последовательно сняли с себя вот сперва грубую одежду, потом более такую, так сказать, и следующую.